Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Рассказываем мы сегодня, как всегда, по понедельникам в это время на волнах Радио «Вера». Мы — это священник Дмитрий Богомолов, наш сегодняшний гость, клирик храма святителя Николая на Трех Горах, и мои дорогие коллеги Анна Леонтьева и Александр Ананьев. Меня зовут Константин Мацан. Мы продолжаем эту трепетную тему «Понять и простить».
Вы знаете, можно буквально за слово?
Нужно.
Я ехал на передачу «Светлые истории», у меня такое, я передачу начал такой, сижу, улыбаюсь, такой делаю улыбку, себе, думаю...
Ну, это я еще не рассказал вам
светлые же истории, да, должна же быть прям такая...
Нет.
Раз я сижу и думаю, что-то ты как-то сидишь не с тем выражением лица, да-да-да, потому что истории-то сами на самом деле такие животрепещущие, и... Вот я в течение вот этой передачи сейчас понимаю, что выражение лица не главное, да, а главное то, что появляется внутри.
А помните эту восхитительную программу, этот выпуск на тему ухода из церкви блудного сына со священником Павлом Усачевым,
да,
которую вы прорыдали просто всю программу, просто все в слезах сидели. Вот.
Батюшка, улыбались, такую историю рассказал.
Да.
Ну да, это тот случай, когда программу нужно было и нужно не просто слушать, но и смотреть, потому что Аня Леонтьева с Кирой Лаврентьевой, да, сидели, утирали слезы, я еще как-то пытался держаться, но тоже не получилось совсем, так что всем рекомендую, да, посмотреть в Ютубе, в Рутубе,
напомним, в первую очередь ВКонтакте, потому что сейчас вот мы акцентируем все свое внимание вот с нашими видеоверсиями именно на этой социальной сети, вот договорились, что все самое актуальное и максимальное будет именно там.
Ну, аминь-аминь. ВКонтакте видеоверсии светлых историй. Это, кстати, один из немногих проектов Радио Вера, которые можно не только слушать, но и смотреть. Поэтому всех приглашаем в студию вот быть соучастниками происходящего. Ну что, мы движемся дальше. Саша, ты анонсировал, что ты еще свою историю не рассказал, и нас ждет что-то захватывающее.
Я вообще в шоке от своей истории, потому что у меня от этой истории всегда сердце разрывается. Но сначала я хочу, знаете, сделать маленькую ремарку. Тема нашей программы, благодаря дорогому отцу Дмитрию, «Понять и простить». Так вот, если ты действительно должен простить с большой буквы, понять невозможно. Понять и принять невозможно. То, что ты действительно... То, что у тебя действительно требует усилий, чтобы простить. И я вот эту историю сейчас, собственно, и расскажу.
Знаешь, можно два слова буквально?
Да.
Ты предвосхитил то, чем я хотел программу завершить, что понять и простить — этот союз «и» можно менять. Понять, чтобы простить. Иногда бывает так. Но чаще, я с тобой полностью согласен, бывает так, что простить, несмотря на то, что понять ты не можешь. И тогда простить именно тогда и именно потому, что понять не можешь.
Именно так.
Я запуталась уже.
Не-не-не, очень просто. Представь себе ситуацию, и я тебе сейчас нарисую эту картину, когда это чудовищно, это не укладывается у тебя в голове и в сердце. Понять и принять то, что произошло, ты не в силах. И вот здесь, собственно, и выходит на первый план вопрос. Анечка, дорогая, а ты сможешь простить это?
Не знаю.
Вот. И вот настоящее прощение — это как раз тогда, когда ты не можешь объяснить того, что произошло. Человеческими, и уж тем более там, с духовной точки зрения, объяснить это невозможно. Это зверство. Но ты должна это простить.
Очень страшно ты начал.
Ну а что страшно?
Не томи.
Буквально неделю назад я все жалел, что отец Дмитрий не пришел неделю назад, 23 января. Отмечалась страшная дата, 23 января 1942 года. Мы ездили в Сербию с Алечкой не так давно, вот в конце минувшего года. Привезли эту историю, она просто у меня в сердце, знаете, как это, печатью такой выжженной осталась. Это день памяти страшной резни в городе Нови Сад. Вообще в то время было жуткое. если вот начинать о прощении, то вот геноцид, даже не так, вообще прощение и Сербия для меня, ну, это практически синонимы. Столько, сколько мне объяснили сербы о прощении, мне, наверное, не объяснял никто. Наша дорогая подруга Милена Алексеевич, которая вот нас водила по Сербии, по этому городку Нови Сад, рассказывала истории своей жизни. Вот. И вот то, что она пережила. И рассказывала историю про то, как во время геноцида сербов буквально там жители одной хорватской деревни пригласили жителей сербской деревни, чтобы якобы договориться о том, чтобы у них все было хорошо. И все жители пришли, а они всех убили. Ну, вот прям всех, целиком, всю деревню. Поскольку казнь была массовая, одна девочка выжила тогда. В том возрасте, когда ты все запоминаешь. И потом ее сербские журналисты, уже повзрослевшую, спрашивали об этой истории, помнит ли она, прощает ли она. Она говорит, ну что прощает? У меня вот в соседнем доме живет человек, который всех убивал. Человек, которого она помнит, как он вот совершал все это. Она говорит, а вы вообще как с ним? А на что она говорила? Я вот дословно не воспроизведу, но смысл был в том, а кто я такая, чтобы его судить? Кто я такая, чтобы его судить? Вы можете себе это представить? Но с точки зрения вот глобальной, представьте себе вот то, что произошло 81 год назад. На льду Днепра 4000 еврейских семей в городе Нови Сад. Их выловили, сколько могли в этом городе, вывели на берег Днепра. Мороз под 30 градусов. Вырезали прорубь довольно большую, раздели этих людей, женщин, детей, мужчин, стариков, просто раздели полностью. И начали сталкивать в эту прорубь. Семью за семьей. Это было настолько ужасно и нечеловечески, что там какие-то детали, они просто в голове не укладываются. Какие-то рыдающие мамы просили синими от холода губами казнить их первыми, потому что их дети замерзли. Это чудовищно. Там каких-то групп этих людей выводили на лед и расстреливали лед под ними, и они проваливались в эту ледяную воду. И сейчас на берегу Днепра в городе Нови Сад стоит памятник. Такой четырехметровый, пронзительный вообще до боли. Там мама, папа, на руках у папы ребенок и мальчишка стоит рядом с ними, то есть семья. Мама, папа и двое детей. Я даже покажу сейчас этот памятник, я возле него долго стоял. Рядом по всему берегу вот эти вот плиты с именами казненных тогда сербских евреев, там цыганских семей. Вот. Но больше всего меня потрясло даже не столько вот этот памятник, сколько плита. Я ее тоже сейчас покажу, я ее сфотографировал, потому что я стоял и не мог поверить просто, что такое может быть написано. Там плита, и на плите написано. И в этом все сербы. Память написана там просто дословно. Я вот сейчас у Милены спросил, она мне перевод прислала. Память — это памятник тверже камня. Дальше. Если мы люди, то мы должны простить. Забыть мы не смеем. 4000 обнаженных людей на морозе 23 января сброшены в прорубь. И написано, если мы люди, то мы должны простить. И вот если есть там прощение, которому... Я вообще не знаю, можно ли этому научиться. Можно ли вообще это простить? Смог бы я простить в такой ситуации? Я не знаю. Но я видел глаза человека, полные боли просто. Милена там та же самая, да? Полные боли, которая все это там проживает каждую минуту. Для нее это такая незаживающая рана. И она простила.
Я бы добавил, на самом деле, еще к этому, к этой надписи, что если мы люди, то мы не должны забыть, потому что
Забыть мы не смеем, так, да, так заканчивается.
Да, так и сказано,
да. Да, потому что это нечеловеческий поступок. Если ты считаешь себя человеком, ты должен, перед тобой должен стоять образ того, как, каким ты не должен ни в коем случае, конечно, быть.
Да, и вот эта надпись по-сербски, это, ну, вообще такая, то, что должно вбиться вообще в каждое сердце. Память – это памятник тверже камня. Если мы люди, то мы должны простить. Забыть мы не смеем.
Потрясающая история какая-то. Мне каждый раз, когда я слышу про эти зверства, да, во время войны и прочее, я думаю, вот это были люди, или это из них уже действовали бесы какие-то, да?
Я тоже, Анечка, про это много думал и читал, и знаю, сам пока еще не видел своими глазами, и с ужасом думаю, что, увы, возможно, на моем веку мне придется увидеть это своими глазами. Но цивилизация настолько шаткая штука, что вот этот налет какой-то человечности и порядочности, он очень тонок в большинстве своем.
Mm.
И если подует этот ветер беззакония, скажем так.
Массового какого-то безумия.
Массового, да? Безумия. Озверевших будет процент такой, что мы себе даже не представляем. То есть мы потом уже, когда вот это все происходит, и мы читаем, так думаем, господи, откуда взялись вот эти чудовища, откуда взялись эти звери? А просто вот этот налет цивилизации, человечности, он неимоверно тонок.
Вот к вопросу о том, что простить не значит забыть. У нас же в Москве недавно появился памятник жертвам политических репрессий, и на проспекте Сахарова, и на нем как раз выбиты слова, которые принадлежат Наталье Солженицыной. И они как раз об этом. Знать, помнить, осудить, точка. И только потом простить. И в этом все.
Но не хочется заканчивать на такой трагической истории.
Ну, мы еще не заканчиваем.
А мы еще не заканчиваем. Ну, вот я не хотел бы закончить свои истории на какой-то трагической ноте. А если перевести все в плоскость немножко более бытовую и вот повседневную, у меня не так давно, вот сравнительно там, недавно. Была история, с которой я прибежал к священнику, ныть ему просто в душу, потому что говорю, слушайте, я такой дурень, я так там накосячил, мне так стыдно. Мне бы просить прощения, все равно не простят, да? На что он меня обнял и сказал вещь удивительную. Я уж не знаю, отец Дмитрий, вот вы бы как священник с ним поспорили или нет, все равно на исповеди ведь человек говорит не столько от себя, да, сколько вот все-таки от Бога, как я себе понимаю ситуацию. Иногда священник думает, господи, а почему я это вообще сказал человеку на исповеди? И вот в иной ситуации я бы не стал говорить. Но вот он мне сказал именно это. Он говорит, слушай, иногда Господь именно так управляет, к лучшему. Иногда он толкает тебя на вот этот косяк, просто чтобы развести вас по разным углам, чтобы вы еще больше не накосячили, чтобы тебе не навредить и ему не навредить. И он создает между вами вот эту искру, которая больно шлепает по обоям и разгоняет вас в разные углы, и таким образом уводит от вас беду. Он говорит, у меня была такая ситуация. Однажды я своему дорогому другу по семинарии, тоже священнику, в порыве, ну, как бы объяснить-то помягче.
Потеряв, это вообще благодатная тема для прощения,
потеряв самообладание, ну, молодой был, говорит, потеряв самообладание какое-то, да, и потеряв контроль над собой, наговорил ему таких обидных вещей, вот прямо обидных, что мы просто рассорились, он на меня обиделся. Я на него обиделся, мы как друг на друга обиделись и разбежались в разные углы. Вот. А потом, то ли это было связано с этим, это было не связано с этим, но это было связано с тем, что вот он наговорил там от священника. А потом этот священник оставил свою семью, оставил свою жену, оставил своих детей, оставил свой сан. И вообще сделал такое, после чего общаться с этим человеком, вот ему, вот этому священнику, было бы крайне тяжело. Он говорит, я так благодарен Богу, что он вот нас вот так вот развел. Потому что как к нему относиться рядом с собой, вот к этому другу, я, говорит, не знал бы. Для меня это было нерешаемой задачей. А вот Господь так устроил, что вот он нас развел. Вот именно так. И говорит, то, что человек у тебя был в жизни, а потом его вот так получилось, что не стало, в этом тоже есть промысел. Так и относись к
вполне,
этому.
Вполне вероятно, потому что ничего удивительного в том, что во время исповеди принимающему исповедь священнику Господь волен открыть что-то, что касается непосредственно этой ситуации, вполне вероятно. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у своих однокурсников по семинарии, потому что я поступил в семинарию, будучи уже совсем стариком по меркам тех людей, кто учится в семинарии. Мне было 36 лет, когда я поступил в семинарию, и, конечно, мне пришлось наблюдать, можно сказать, еще детей, которым по 17, по 18 лет, по 19, и я очень часто, конечно, был не сдержан, потому что я понял только потом уже, что в этом возрасте нужно иметь некоторое терпение и стратегию поведения с человеком, потому что просто они делают что-то плохое или несуразное не потому, что они хотят сделать плохое, а просто потому, что пока не понимают, как себя можно вести.
Я не могу себе представить ни одной ситуации. Дайте какой-нибудь конкретный пример.
Я, конечно, столько всего... Одно из самых, что я считаю, ну, по крайней мере, у себя, что мне не очень нравится в себе, а точнее сказать, очень не нравится, это то, что я очень часто могу не сдержаться и выпалить человеку, пусть даже и правду, но в глаза и очень беспощадно. А тут нужно определенное умение. Тут, знаете, как... И чаще, вот чем старше я становлюсь, тем чаще я прихожу к тому, что лучше вообще промолчать на самом деле. Потому что человек настолько раним, что... Лучше промолчать.
У кого-то из святых есть афоризм, его атрибутируют то одному, то другому святому отцу. Сколько раз я жалел, когда что-то сказал, и ни разу не пожалел, когда промолчал.
Это точно.
Я не могу представить себе отца Дмитрия, двигающегося по коридорам семинарии с таким гневным: «Бездарь! Лжец! Просто некрасивый!»
Беспощадным.
Видишь, Саш, ты не можешь себе представить меня, который делает больно другому человеку, отца Дмитрия, который высказывает беспощадную правду.
Я вообще живу в иллюзиях,
знаешь,
получается.
Почему? Потому что красота в глазах смотрящего. Спасибо тебе, ты нас очень вдохновляешь.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на радио «Вера».
Я просто, знаешь, Саша, если ты говоришь, что ты от кого-то не ожидаешь, то я знаю эпизоды, когда человек сам не ожидает от себя, что он сейчас вот сделает кому-то больно. Я вот до сих пор с какой-то ужасной болью вспоминаю эпизод. Вот знаете, когда вот родной человек, очень часто так получается, что ты вот больнее всего ему делаешь. Я вот помню какой-то маленький-маленький эпизод, но он прям врезался на всю жизнь, когда я сказала мужу такое, чего нельзя говорить никогда и никому, мужу. Да? И я помню, он стоял около холодильника и держал бутылку стеклянную молока, доставал из холодильника. И знаете, вот как в фильмах, как где пуля замедляется, да, и ты видишь ее траекторию, я вижу, как мои слова летят, и вот они сейчас до него долетят, и я ничего не могу сделать, чтобы их вернуть. То есть это вот эти вот доли секунды.
Опережая Сашу, я скажу, что не могу себе представить себя, говорящую такое.
Так вот я тоже не могла себе представить, что такое из меня может вылететь. Вот что это, ну, бес попутал, да, как говорят.
Ну, а можно я расскажу быстренько историю даже?
Буквально два слова. Мне один священник замечательно сказал, что вот мы говорим «бес попутал». А на страшном суде бес скажет: а я там не стоял, я там не был в этот момент.
Вот, да-да-да.
Я сам в недоумении.
Да-да, это не я.
Нет, это значит, что бес хорошо сделал свою работу.
Ну так не хочется думать, что это ты.
У меня была история вот как раз про то, что и говорится, вот в самое... И ты не ждал, вот по своей глупости. Я помню, что я еще тогда работал и пришел на собеседование в компанию, в достаточно крупную, вот здесь, в Москва-Сити. И со мной общалась руководитель службы персонала. Где-то девушке было там чуть-чуть за 30, наверное, вот, и мы ведем разговор, а я занимался продажами, она спрашивает: а как вы вот решаете конфликтные ситуации? А я тогда уже вообще активно воцерковлялся, все, то есть я только потом понял, почему я не мог устроиться нормально на работу, я перестал проходить собеседование, потому что вот это вот знаете, вот эта внутренняя энергия, которую ты... А я работал уже на том уровне, когда ты продаешь уже не навыками продаж, а ты продаешь харизмой своей уже. То есть у тебя за тобой идет такая убежденность в том, что ты делаешь, она сама и продается. А у меня вдруг что-то ушло. Вот это вот то, что я могу прийти человека и съесть, это куда-то ушло. То есть да-да-да. Я сижу и говорю, ну как, я договариваемся, ищем очень, ну, какие-то общие точки соприкосновения, потому что надо договориться же. Она такая мне говорит: ой, знаете, а вот если я знаю, что я права, я до последнего буду на своем стоять. И тут я только потом осмыслил, когда увидел ее глаза, и тут я говорю одну фразу, которая поставила крест, как я понял, на моей будущей работе в этой компании. Я говорю: вот поэтому я на вас никогда и не женюсь. И тут я понимаю, что я попал в самую десятку, потому что она не замужняя, и наверняка бы.
О, да.
И наверняка думает, почему же она не может выйти замуж. Я говорю: вот представьте.
Так вы ей подсказали.
Она спросила: а почему?
Мы все не можем себе этого представить. Так,
ее вам Господь послал. Вы открыли ей глаза. Спрашивает:
а почему? Я говорю: вот представьте, вот мы с вами муж и жена. У нас есть с вами какой-то вопрос, который мы обсуждаем. У вас свой вариант, у меня свой. И каждый из нас не может договориться, что нам с вами делать. Драться друг с другом. И она, по-моему, так задумалась... Ну что это мы все, куда-то мне, мы ушли, да, в сторону, вот, и после того, как мой коллега вышел туда на работу, потому что оказалось, что мой коллега тоже ходил на собеседование, я понял, что вот, и было видно, что я как попал в самое больное место, совершенно об этом не думай, вот как вылетело, и уже не поймаешь, да. Вот.
Ну это же полезно было, может быть, девушка пошла к психотерапевту и через 2 месяца вышла замуж.
Я, к сожалению, не знаю, было ли это полезно. Но то, что это было больно, это точно.
Прежде чем, знаете, как семейная жизнь сложилась у нее, да.
Теперь мы, нам всем интересно.
Константин расскажет историю, которую мы, конечно же, не поверим, потому что она будет невероятная. Я хочу просто еще добавить про прощение короткую буквально иллюстрацию. Мой самый главный духовный наставник, так уж получился вообще в жизни, который учит меня очень важным вещам, это моя собака. Вот. И коротко о прощении. Бывает так, что я просто ловлю себя на том, что мне ужасно перед своей собакой стыдно, я хочу попросить прощения. Но там мы с ней гуляем, а я устал, у меня какие-то нерешаемые проблемы, звонки постоянно по телефону, провод от наушников запутался, поводок запутался, и собака что-то жрет, да, там в снегу нашла и довольна. И ты так прям вот берешь ее за воду и по морде шлепаешь, потому что, ну, как ты можешь? Потом мне становится ужасно стыдно, я начинаю просить у собаки прощения и там обнимать как-то ее. И понимаешь, что она на тебя не злится. Абсолютно. И получается, что прощение просить вроде как и не надо. Это мне надо просить прощения. А собака тебя как любила до этого, так и любит. Ничего не поменялось в твоем отношении в жизни собаки вообще.
Я думаю, сейчас Александр расскажет совсем невероятную историю, когда ты лупишь собаку по щекам и вдруг очнешься от того, что ты слышишь, она говорит: прости, прости, ну что я сделал?
Человеческим голосом.
Просто там такая, если есть между вами любовь, там нету места для прощения, потому что нет.
Да, не за что обид.
Не за что просить прощения.
Об этом просто тоже есть 2 слова у поэта Игоря Федорова, тоже из нашего окружения, замечательные строки: «Учусь смирению у своей собаки. Пока что получается не очень».
Константин?
Ну, я на самом деле рад, что наша сегодняшняя программа развивается по всем законам драматургии. Мы начали с истории отца Дмитрия, с такой завязки. Потом Анина история про родственницу была развитием. Сашина история про опыт знакомства с вот этой с сербской памятью стал кульминацией. На мою счастливую долю выпало такое, знаете, развязка, облегчение немножко. Вот бантик, есть такое понятие в новостной журналистике, в конце выпуска милая, прекрасная какая-то новость. Ну, может быть, не совсем бантик, но я все-таки прибегну сегодня к историям не из своей жизни, в том смысле, что не история про то, как я прощал или не прощал. Я несколько лет работал редактором программы «Парсуна» на «Спасе», причем ее автор и ведущий Владимир Романович Легуйда так любит, рассказывая о программе этой в интервью, так отмечать, что, ну, действительно так получилось, когда программа только задумывалась, ее структуру, То есть деление на 5 блоков по окончанию молитвы оптинских старцев «Вера, надежда, терпение, прощение, любовь» предложил я. Ну, так получилось, да. И
классно.
Автору это понравилось. И я это сейчас говорю уважаемым слушателям, чтобы если вдруг какие-то претензии к этому, то это моя вина. Вот можно на меня все шишки, а не на ведущую.
И восхищение тоже.
Это оставим для другой программы. И я поэтому, будучи редактором, наблюдая за съемками, потом работая с монтажом, конечно, в содержание программ глубоко вникал и работал с текстом, с расшифровками, а тема прощения в каждом блоке, в каждой программе. Есть блок о прощении. И вот несколько историй просто людей, кто-то там что-то рассказывал, рассказывали, они, конечно, врезались в память и заставили думать, они как-то в тебе бродят, дозревают, и ты потом что-то над тем для себя понимаешь. И вот, ну, одна такая забавная вещь, я, правда, сейчас точно не помню, кто был гостем, но он рассказывал, я много лет, читая в утреннем и вечернем правиле молитву «Отче наш», доходя до слов «и остави нам долги наши, как и мы прощаем, оставляем должникам нашим», вспоминал одного своего знакомого, который сделал мне очень плохо, и я вот просил Бога, чтобы я его простил. И долго просил, и вот считал себя очень высоконравственным христианином, что я так благородно прошу Господа, чтобы я этого человека простил, пока не понял. Раз я так упорно много лет прошу, чтобы я его простил, значит, я его не простил. Значит, проблема есть. То есть я, в общем-то, вовсе не прилагаю духовные усилия, а просто закостеневаю в этом непрощении. Такой вот неожиданный взгляд на себя. И как-то вот после этого, видимо, получилось отпустить, простить и так далее. Еще одно признание, которое очень перекликается с тем, о чем говорил Саша, об этом я, может быть, чуть подробнее сейчас расскажу. Это был выпуск программы с князем Зурабом Чевчевадзе, известная фамилия, известный человек, с биографией, вот по которой можно историю советских репрессий просто воссоздавать. Семья, которая из эмиграции из Парижа вернулась в Советский Союз после войны, и маленький тогда еще юный совсем школьник Зураб Чевчевадзе все это хорошо помнит, как папу отправили в ГУЛАГ, а их остальных, семью с мамой, отправили в Казахстан, если не ошибаюсь, в ссылку. И это такая важная часть была жизни семьи, и ведущий, конечно, спрашивал Зураб Михайлович, а вот как вы это переживаете? Стоит ли для вас вопрос о прощении тех, кто вашу семью преследовал? И вот что рассказал на эту тему Зураб Михайлович про своего отца, которого в лагере осудили за шпионаж в пользу 5 стран. Почему 5? Потому что вот через такое количество стран он проехал, пока ехал обратно в Советский Союз. Причем он рассказывал, что там был шпионаж в пользу Болгарии, где он просто 15 минут ехал вдоль дороги на телеге. Он говорит, ну как, ну вообще. Говорит, вы 15 минут ехали, говорит ему следователь. Нам хватает 10, чтобы человека завербовать, а вы ехали целых 15. И дело распухало, там уже какая-то гигантская папка как с какими-то свидетельствами о том, что человек был шпионом, и все никак не доводилось человеку, следователям, выбить признание и подпись, пока не пришел, как рассказывает Зураб Михайлович, следователь по фамилии Жарков, майор Жарков. Я эту фамилию произношу просто потому, что я слышал ее в интервью, и вот об этом Зураб Михайлович открыто рассказывает, который славился своей жестокостью, своими методами. Он сказал, что, знаете, ну вот долго вас уже допрашивают, уже много там недель это дело идет. Нет результата, сейчас уже поздно, час ночи, я пойду попью кофе, и через 20 минут вернусь, если вы не подпишете, я просто выписываю распоряжение о расстреле всей вашей семьи. Ну, после этого папа Зураб Михайлович, как он говорит, сломался, подписал, и вот на себя ложное обвинение. И Зураб Михайлович потом рассказывает, как он спрашивал отца, ну, а вот ты вообще... Что по этому поводу чувствуешь? А вот если ты сейчас выйдешь на улицу, и этого майора Жаркова, известного своими зверствами, встретишь, что ты ему скажешь? И папа, Зураб Михайлович, отвечает, я скажу, что я его простил. Почему? И вот дальше для меня, как для слушателя этой истории, очень важна вот эта мотивация. Семья глубоко верующих людей. А мотивация такая, потому что этот человек... Он всяко понесет ответственность свою перед Богом. И если моя вина добавит ему осуждение, то я хочу, чтобы эту вину с него сняли. Вот Пускай моя вина не станет еще дополнительным для него поводом к осуждению на суде, на страшном, перед Богом. То есть, уже от себя Зураб Михайлович формулирует, что верующий человек не может хотеть вот этого наказания, чтобы при мне его высекли, и ему стало плохо. Вот в этом для человека, который имеет моральное право об этом говорить, у которого семья страдала из-за этих репрессий, вот это для него про прощение. И меня это, конечно, поразило. То есть, если из-за меня его будут больше судить, то тогда я его прощаю, и пусть из-за меня его участь не будет хуже на страшном суде. Но это нужно быть как-то человеком, ну, вот какого-то глубокого духовного размышления, чтобы так мыслить, по крайней мере, чтобы хотя бы так считать. Может быть, я не знаю, человек на практике в жизни наверняка не может не испытывать эмоции гнева, но хотя бы видеть этот идеал вот христианского прощения – это потрясающе. Ну и самое последнее. История, она вообще не моя, она известна, но я уж ее, пользуясь случаем, перескажу. Это уже вот это в качестве бантика. История, про которую рассказывал митрополит Антоний Сурожский, как он в юности в пух рассорился с другом Кириллом, и, ну, приходит к духовнику и говорит, я не могу его простить. И я читаю молитву «Отче наш», дохожу до этого места, и до места, и прости мне, Господи, грехи мои, как и я прощаю их должникам своим, и я не могу. Что делать? И отец Афанасий, духовник будущего владыки Антония, говорит, ну, очень просто, ты, когда до этого места в молитве дойдешь, ты так и говори Богу. И не прощай мне, Господи, грехи мои, как и я не прощаю их Кириллу. И посмотри, как пойдет. Ну, владыка Антоний будущий выполнил завет духовника, приходит, говорит, слушай, я так не могу. Я до этого места дохожу и не могу этих слов Богу сказать, ты меня не прощай. Хорошо, говорит ему духовник, тогда ты сделай по-другому. Ты тогда, когда подойдешь к этим словам, просто перескочи через них, не произноси их в молитве, иди дальше. Ну, владыка Антоний попробовал, не получилось. Третий раз к духовнику приходит, что делать? Говорит, ну тогда скажи Богу так, я хочу Кирилла простить, но не могу, поэтому, Господи, прости мне вот в ту меру, в которую я хотя бы хочу это сделать. Ну, это вот сработало по мысли, по рассказу владыки Антонии. Как-то потом, постепенно, вот как он говорит, переживая оттенки этой эмоции, он понимает, он начал понимать, вот через этот рубеж перейдя, что все-таки там и обиды нет, и мы оба виноваты, и так далее. Но еще есть вот в другой версии этой истории, владыки Антония, такое дополнение к ней, что когда человек говорит, хорошо, я вот прощу этого человека вот настолько, насколько могу, больше не могу. И потом понимаешь, что как это несоразмерно тому, как Господь нас прощает. То есть мы как Богу, Богу говорим, Господи, я вот прощу своего друга, с которым просто поссорился, вот настолько, но от Тебя-то я жду прощения полного и всецелого своих грехов. И вот тогда что-то начинает меняться. И я повторюсь, эта история, ну, человек, который имеет моральное право на то, чтобы такие нравственные императивы предлагать, это владыка Антоний Сурожский, но вот есть о чем подумать. Спасибо огромное, друзья. Светлые истории на радио «Вера» мы сегодня рассказывали. Священник Дмитрий Богомолов, клирик храма Святого Николая на Трех Горах, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Александр Ананьев. Друзья, если что сегодня было не так, простите меня, пожалуйста.
Спасибо всем огромное.
Нет, вы меня простите, дорогие.
Да, простите, хочется сказать, потому что мало ли чего.
Простите и всего доброго.
До новых встреч через неделю на волнах радио «Вера». Пока.
До свидания.
Светлые истории.